Глава 33. От неба им нужно сердце льва, дыхание тигра и лютость их в придачу. Флетчер. Наступил вечер. Уже больше 2 часов ехали Мортон и Кадди и не встретили никого из своих злосчастных товарищей. Они выехали на заболоченную пустынную местность и приближались к большой, уединенно расположенной ферме, стоявшей в том месте, где начиналась дикая, глухая долина. Другого жилья поблизости не было. «Наши кони, — сказал Мортон, — больше не выдержат. Им нужен отдых и корм. Попробуем устроить их здесь». Говоря это, он направился к дому. Все свидетельствовало о том, что в нем были люди. Из трубы валил густой дым, у дверей виднелись недавно отпечатавшиеся следы подков. В доме слышались голоса. Но все окна нижнего этажа были закрыты ставнями, и когда наши путники постучались в дверь, им никто не ответил. После тщетных просьб впустить их внутрь, они направились в конюшню, или точнее сарай, с намерением, поставив там лошадей, снова попытаться проникнуть в дом. В сарае они нашли 10-12 лошадей. Истомленный вид, рваная сбруя и изрядно потрепанные седла военного образца — все это свидетельствовало о том, что владельцы их — такие же спасшиеся бегством повстанцы, как и вновь прибывшие. «Это встреча к добру», — сказал Кадди. «У них куча мяса. Дело ясное, потому что вот свежая шкура, что была на быке тому с полчаса. Она еще теплая». Ободренные всем этим, они вернулись к дому и, объявив, что они такие же ковенантеры, как и те, кто заперся изнутри, стали требовать, чтобы им отворили дверь. «Кто бы вы ни были», — послышался наконец из окна после упорного молчания чей-то грубый, брюзгливый голос, «не мешайте тем, кто скорбит об опустошении и пленении их отчизны, кто занят исследованием причин гнева Господня и вероотступничества, дабы убрать с пути нашего камни преткновения, о которой мы споткнулись». «Это дикие виги с запада», — прошептал на ухо Мортону Кадди. «Узнаю их язык. Дьявол, меня возьми, если я хочу встретиться с ними». Однако Мортон продолжал настойчиво требовать, чтобы им отворили. И так как его уговоры не действовали, он открыл одно из окон и, толкнув легко поддавшиеся створки ставен, перешагнул через него в просторную кухню, откуда раздавался услышанный ими голос. За ним последовал Кадди, пробурчавший сквозь зубы, когда просовывал в окно голову, что здесь, по крайней мере, нет, кажется, на огне горячей похлебки. Господин и слуга оказались в обществе 10 вооруженных людей, сидевших возле огня, на котором готовился ужин, и погруженных, видимо, в благочестивые размышления. Среди угрюмых и мрачных лиц, освещенных бликами пламени, Мортон без труда узнал некоторых из тех самых фанатиков, которые неизменно противодействовали всем сколько-нибудь умеренным мероприятиям, и вместе с ними их знаменитого пастыря, неистового Эфраима Макбрайера и сумасшедшего Аввакума Многогневного. Камеронцы не двинулись с места и ни словом, ни жестом не приветствовали своих товарищей по несчастью. Они внимательно слушали тихое и мерное бормотание Макбрайера, молившегося о том, чтобы Господь Всемогущий отвел свою руку от избранного народа и не погубил его в день гнева своего. Они знали о присутствии среди них насильно вломившихся посторонних. Об этом можно было судить по угрюмым и негодующим взглядам, которые они иногда из-под лобья на них бросали. Поняв, какую недружественную компанию он опрометчиво вторгся, Мортон начал подумывать об отступлении, но, оглянувшись, не без тревоги заметил, что у окна, через которое он проник в эту комнату, стоят 2 дюжих, вооруженных до зубов камеронца. Один из этих, не предвещавших ничего доброго часовых, шепнул на ухо Кадди: «Сын этой бесценной женщины, этой благословенной Мосс Хедрик, не соединяй дольше судьбы своей с судьбою этого исчадия гибели и предательства. Иди своею дорогой и поторапливайся, ибо ангел мщения уже за твоею спиной». При этом он показал на окно, через которое Кадди, не раздумывая, и выпрыгнул,